Откровение, 18. Здесь о Вавилон. И в 18 главу, в 1 стихе написано, что после сего, а после чего? А 17 главу написано, что есть звер, и на этом звер сидит проститутка. И тот проститутка, 17 главу, в 18 стихе, который ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Итак, есть система, которая будет противоречить Иисусу в самом последние дни. Это значит звер. А у этого система есть какое-то лидерство и есть столица. И тот столица называется Вавилон. И здесь мы читаем о распаде Вавилона. И тот Вавилон, я, наверное, понимаю буквальным образом, что будет какой-то буквальный, наверное, вот город, который должен падать. Если тот Даэш, тот ИГИЛ, который пока находится там, в Среднем Востоке, если это будет, в конце концов, тот система, и у них будет какой-то великолепная столица, я не знаю. Мы не сможем слишком вот трактовать слишком подобное, но как-то общая картина мы сможем видеть. И что будет, как эта система там, в Среднем Востоке, и у них будут столица. Буквальным образом я понимаю город. Наверное, они даже будут перестроить Вавилон. Саддам Хусейн это хотел делать, но не успевал до конца. И, наверное, они так будут делать. И в Ветхом Завете есть только пророчество, особо Еремия 51, где написано, что то же самое, что пал Вавилон, великая блудница. И это в контексте такое, что Еремия и тех пророков, сказав, что пал Вавилон, это какое-то приглашение для людей уходить из Вавилона. И здесь у нас то же самое, 4 стих. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». То есть Бог не просто такой Бог, у кого есть только власть и гнев, и хочет сейчас вот просто наказать Вавилон. Он хочет, самое главное, чтобы людей покаялись бы. Я думал бы, что он уже еле-еле показал все терпения необходимо. Но все равно он будет как-то дать им самый-самый последний шанс. И это интересно и ободрительно, потому что мы все как-то боимся, что Бог как-то холодный, что Он стоит там на небесах, типа как скала. Мы согрешаем, и вот, плохо о том, что мы не то сделали, вот. Ну, размышляя о Боге, поскольку Он явился на Писаниях, мы не видим такой каменный Бог. Видим Бог, который страшно жаждет для общения с людьми, Бог, который так хочет дать нам спасение, который столько-столько раз терпел с Израилем и сейчас даже с Вавилоном. То есть тот крик «Пал Вавилон» — это какое-то приглашение покаяться. Тот Вавилон, здесь написано, что в 3 стихе «Цари Зения» либо действовали с нее. В Библии и греческом, и в Новом Заветах, когда читаем слово «земле», это, мы сможем это трактовать как планета, весь мир. Или может быть, что есть более определенная земля, которая как-то в виду. Я считаю, что чаще всего это говорится в этом более определенном плане, о тот земле, который Бог обещал Израилу, в смысле Аврааму, между Эфратом и Нил, или река Египта, в Египте. Это то пространство, которое называется скоро всего в Библии земля. И так тот Вавилон, имеется власть цари, под цари земли, которые либо действовали с нее. Я не думаю, что это говорится о весь планета. Допустим, что людей в Китае или какой-то остров в Тихий океане или в самом джунгле Африки или Южной Америки как-то будут с этим Вавилоном. Я думаю, что это говорится более в местном масштабе. о тех народов, которые находятся в земле, то есть земле, которую Бог обещал Аврааму. И это мы сможем тогда представить, потому что иначе тогда должен быть какой-то система, допустим, кавычками Вавилон, который имел бы власть под весь землю. И это немножко сложно представить. Но если мы представим, что эта земля, говорится более вот место масштабе, тот земля, который Бог обещал Аврааму, тогда да, это мы сможем представить, потому что они все, в принципе, мусульманов, и все ненавидят Израиль, в первую очередь, правда, они страшно против друг друга, как мы видим на данный момент в Сирии и так далее. Но мы сможем представить, как они могли бы как-то присоединяться, если у них было бы общее врага. И тот общий враг – это Израиль. Они сами, главное, ненавидят Израиль и евреев. Итак, я считаю, что это говорится, когда мы говорим, читаем о царе земли, говорится о тот земля, который Бог обещал Аврааму. То есть, где пока находится Сирия, Ирак, Израиль, Ливан, Йордан, части Египта, Синай. Вот такой районов. Это, в принципе, тот земля, который Бог обещал Аврааму. Если только мы будем читать Библию через таких, ну, перспективах, через таких очках и мировоззрения, гораздо легче придется представить, как все исполняется. И я не могу сказать, что Иисус скоро придет. Нам должен жить так, как Он скоро придет. Но можно сказать в реальности, что все как-то проявится очень быстро. Есть смысл проявления к этому картина, которую мы видим здесь и в Откровении, и вообще в Ветхом Завете, и по всему Писанию. Я поэтому думаю, что реально есть надежда и причина думать, что наше поколение на самом деле последнее. Если это не последнее, это так, что очередное поколение, жизни не будет не очень приятно. Мир уже с ума сводится. Я знаю, что каждое поколение так и думал. И правда, потому что ситуации стал хуже и хуже через поколения. Но когда-нибудь конца должен быть. И сейчас у нас есть техника, у нас есть возможности сам себе вообще разрушить планету. Раньше, в бывших поколениях, таких возможностей на глобальном масштабе просто не было. Я тогда считаю, что Бог не будет разрешать само разрушение мира, планеты, потому что Он обещал тот планету нам. Он обещал, что Царство Божие здесь будет, на этом свете. Он будет, в конце концов, спасать миру и не разрушить миру. Так написано, что в 4 стихе: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Это цитата опять из Нового Завета, из Ветхого Завета, когда юды жили в Вавилоне. И после 70 лет Бог сказал: ну хорошо, надо выйти оттуда. Большинство не хотели, потому что они жили там в богатстве. Все как-то очень круто для им. Помните историю Эсфира? Все как-то закончилось хорошо в одном плане, что евреи как-то людей уважали, и согласно слову исследования археологов, евреи были как-то на власти. И жизни хорошо. Когда они получили такой заповедь: «Выйти отсюда, народ мой», не хотели. Вернется туда, перестроить в руинах Иерусалима. Израиль, не имея, имели столько проблем. А потратить народ это делать. И для нас тоже, мы все и тоже получили такой призыв: «Выйти отсюда, из этого Вавилона, из этого мира». Для многих людей это как-то сложно, не хочется. И все то, что мы сейчас читаем, это очень похоже на суд, который был на Содоме, когда Бог и тоже разрушил Содома огнем. Авраам смотрел, как это зажгал, И Лот, и его дочери, и жена вышли оттуда, потому что ангелов явились и сказали им, выйти отсюда, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее. Кстати, чтобы не участвовать вам в грехах ее. Мы знаем, что он имел в виду, чтобы не участвовать вам в осуждениях для грехах. То есть грех здесь, там, в 4 стихе, как-то используется для самоосуждения, для грехах. То есть сразу, когда согрешаем, в одном плане мы получаем наше осуждение сразу. Это не так, что могу грешить, и, наверное, Бог об этом будет как-то забивать, и суд для этого как-то не будет. Это на момент этого греха в этом плане. Итак, в 5 стихе, «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». То же самое написано у Содома. «Грехи ее дошли до неба». Это не значит, что Бог, ну, много грехов как-то не увидит. Что он просто не обращает внимания, но иногда вот что заметил и кое-что делает из-за этого. Это значит, что его терпение такое, что он ничего не делает сразу. При грехах человека Бог, кажется, молчит. Но это не значит, что он ничего не будет делать. Суд будет, в конце концов. Эти грехи, в конце концов, доходят до неба. Когда мы видим грешных людей, бессовестных людей, как они поступают в жизни, и кажется, что они все-таки делают без никакого, кажется, осуждения от Бога. Есть люди, которые из-за этого как-то становятся против Бога. Что зачем ты ничего не делаешь? Он будет кое-что делать. Но всегда мы как дети, у нас терпения нету, мы хотим все сразу. Вот он не то сделал, дай ему сразу наказание. Почему ты медлишь? Почему? Если ты там на самом деле, зачем ты ему, ее разрешаешь так жить, так быть? Давай побыстрее. Надо более окончательно вот. Размышляем, а если Бог так и сделал с нами? Потому что возмездие для греха является смерть, и мы все согрешили. А если Бог только так сделал бы с нами, никто из нас здесь сидел бы или стоял бы здесь. То есть Он оказал нам столько терпения. Его терпение с нами – это чудесно. И Он и тоже делал бы даже с этим Вавилоном. Что Он терпел, но суд в конце концов будет. И это не так, что грех как-то не доходит до неба. Это очень большой урок. Что не думайте, что грех, не твой грех, не грех другого человека, который согрешил против тобою. Не думайте, что тот грех не доходит до неба. Доходит. Просто ответ не сразу. В 6 стихе. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Здесь, видимо, используется какой-то метафора, какой-то символ, что чаша с вином – это символ осуждения и наказания. Ну, а тот символ, чаша, вино – это двойной символ. Когда преломление хлеба совершаем, читаем 1 Коринфянам 11, и там написано, что когда мы возьмем тот чашу от руках Господня, мы будем пить или к нашему осуждению, либо к нашему вечному благословению. То есть чаша вино от руках Господня означает либо вечное осуждение, либо вечное благословение. Это двойной символ. И слава Богу за это. Значит, нету третьего пути. Нету третьего пути. Где, ну ладно, я не такой грешник, но я тоже не такой праведник. Но я достоин, не совсем достоин, и тоже, ну, жить вечно, я тоже не достоин умереть вечно. Ну, дай мне какой-то третий путь. Нету. Такого нет. И слава Богу, что нету. Почему слава Богу? Потому что Это значит, что нам придется решить либо за Бога или против. В конце концов, наша судьба, наша жизнь заканчивается перед судным троном Иисусом. Либо направо, либо налево. Помните тот притч, где козлов и овец перед Иисусом в самый последний день? Некоторых направо, некоторых налево. К жизнью, к смертью. Все. Нет еще третьего альтернатива. В римском католицизме есть такое. У них понятие чистилище. Где, ладно, ты будешь немножко страдать какой-то срок, и потом все будет нормально, если ты такой средний. Я очень хотелось бы, чтобы это правильно, потому что это мне очень подходит. И что, ладно, я не могу как-то, это сложно, скажем так, веровать о том, что я на самом деле буду жить вечно, но тоже не хочу как-то верить, что я не буду. Но дай мне тогда третье. Какой-то вариант. Такого варианта не по-библейски. Такого варианта не существует. Абсолютно не существует. По Библии у нас только вот такие выборы перед нами. Либо жить вечным, или умереть вечным. Итак, тот чаша вино, это двойной символ. Это мог бы означать, как и здесь, вот осуждением, либо, как Павел сказал, благословением. Поэтому он сказал во время, он писал во время преломления хлеба, пусть человек сам себя испытывает. Пусть человек будет довольно серьезно к этому относиться, видя перед ним эти две, и только две, возможные пункты, конечные пункты в нашей жизни. Либо к жизни, либо к смерти. И слава Богу, что это так. И это для нас тогда каждый раз мы встречаем этих решений, выборах направо, налево. В принципе, если либо к жизни вечной, или к вечной смерти, то давайте, каждый раз давайте направо. Это просто наши глупости, наши дисфункции, которые как-то являются препятствием постоянно в этом. Но логик, безусловно, очень-очень сильный, очень крепкий. В 8 стихе. «Зато в один день придут на ею казни, смерти, плач и голод, и будет сожжено огнем, потому что силен Господь Бог». Все это в один день. А дальше, в 10 стихе, «Ибо в один час пришел суд твой». Значит, что значение времени изменяется, когда Иисус придет. Это все, по-моему, говорится о том будущем суд, который будет против Вавилона. В одном стихом написано, что в один день, и в другом, в восьмом стихе в один день, в десятом стихе в один час пришел суд твой. Значит, что значение или функции времени будет не так, как у нас есть сегодня. Потому что, например, написано, что в один день вы умираете от голода. Голод – это процесс, это не вопрос один час или один день. Без еды мы сможем пережить. То есть, это значит, что тот развлечение, тот суд будет очень-очень быстро. Мы, наверное, думаем, ну ладно, поживем, посмотрим, если все это как-то на политическом фронте будет как-то, да, проявиться к этому картину. И тогда я буду кое-что делать. Нет. Это все будет очень даже быстро. Вполне возможности, что сегодня вечером мы вернемся домой. И видим, смотрим по телевизору или по интернету, или новости где-то, что вот уже всякие это начиналось, и завтра уже все. Сейчас это характерно в нашем мире, где мы живем, что все может очень даже быстро. Это не так, как раньше, где было какое-то время для армии как-то собираться, и вот на фронте все. Сейчас все очень быстро, почти моментально. Скорость нашего мира, спасибо, но благодаря интернету, скорость вообще мира – это чудесный. Мы даже не сможем это оценить. Мы не сможем это чувствовать, как быстро все может быть. И что ты смотришь на телевизор, и все. Новое государство, бунт был в каком-то стране, все по-новому. И все, то, что было для поколений, уже нету. Очень быстро. Поэтому есть такое ударение на то, что это будет очень быстро. В один день, в один час даже. Это все будет изменить. И тот суд будет. И так, это должен быть для нас сегодня решить. Для Господа. Не думая, что ну ладно, поживем, посмотрим, как все проявится потихонечку. И откладываем, как говорится, на завтра. Это нет. Потому что это все будет очень быстро. Есть такое ощущение, читая эти пророчества, что это очень быстро получается. Написано, что она сожжена огнем. Это похоже на Содома. И помните, как Авраам смотрел вдалека дым Содома, когда это все случилось? Здесь написано, что в 9 стихе, что людей увидеть дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее, и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, ибо в один час пришел суд твой. Кто этих людей? Это видимо, что они не внутри Вавилона, потому что они стоя издали от страха мучений ее, в 10 стихе, и увидели дым от пожара ее. Они стояли бы, они будут стоять на местах Авраамова. Когда Авраам, это он, это Авраам, который верующий человек, который увидел дым от Содома, и издали. Итак, я чувствую, что этих людей, это, наверное, те, которые покаялись бы. Тех, которые слышали то приглашение в 4 стихе, выйти от нее, и чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Написано, что они в 10 стихе стояли и сдали от страха мучения, или, скажем, суд ее, и говоря: горе, горе тебе. Итак, в самые последние дни, даже там, в Среднем Востоке, кажется, что какая-то группа будет на самом деле покаяться на самом последний минут. Так как тот разбойник на кресте и тот же самый последний час жизни покаялся. Ну, конечно, нам не надо думать, что ну ладно, тогда подождем, самый последний час, ну да, хорошо, я буду как-то жить, как я хочу, и самым последним я буду вроде покаяться. Нет, это глупость. Так глупо. Если на самом деле Иисус настолько любил и жил, и умер для нас, и как мы сможем как-то играть с Ним, считая, что ладно, я буду по-своему, я буду, ладно, не буду это верить, не буду для Него жить. Ладно, в последние минуты я такой умный, что я буду в самом последнем минут покаяться и получаю все равно спасение. Нет, это мы все знаем, что это не дело. Это не так, как человек надо поступать с Богом, и не с Иисусом. Так, получается, что нам надо для Него сегодня, безусловно, для Него сегодня решить. Не просто откладывать на завтра, на надежде, чтобы как-то я своим умом и хитростью буду как-то, ладно, жить по-своему и потом последние минут покаяться. Хотя, правда, этих людей, поскольку я понимаю, как-то покаялись в самые последние минуты. В 12 стихе: товаров золотых и серебряных, камни драгоценных, и жемчуга, весона, порфири и так далее, шелка, всякого благовонного дерева, всяких изделий из слоновой кости, и 13-м корицы Ефимама, и мира, и ладана, вина Елея, муки, пшеницы, скота, овец, кони, колесниц, хел и душ человеческий. Откровение в каждом стихе имеется не только один, но многие ссылок на Ветхом Завете. Здесь, видимо, говорится о богослужениях, которые Израил провели в храме, как они принесли столько жертвы, и как они были одеты священства Весона. Итак, видимо, что тот система, который так грешник, который назывался 17 главу блюдница, что тот блюдница как-то одеты Весона, то есть показалось, что оно очень духовное. И даже всякий этого, видимо, это какая-то картина духовности и богослужения. Итак, я считаю, что тот Вавилон и тот блюдница является какой-то религиозной системой, которая показывает, что мы самые чистые духовные людей. Хотя это все очень грязные вопросы и денег, и торговли, и так далее. И это должен быть, я сказал, в земле, который Бог обещал Аврааму. И что мы видим там? Мы видим ислам. Мы видим людей, лидерство этого страшной религии, адьоты, весомо, которые трактуют, что мы являемся настоящие евреи, что евреи, Израил – это мерзость, мы являемся народ Божий, ислам является единственной в религии. Там, в Эмиратах и так далее, у них столько такое бешеные деньги, и деньги, и богатство. И роскошь такой, без предела. И кажется, что это даже будет и на будущем. Что тот, я представляю, какое-то исламическое фанатическое государство, которое будет там, в Святом Востоке, которое будет очень даже богатым. И это, наверное, проявится потихонечку уже. Только последние 2 года. Мы это видим. Это в начале, конечно, Запад и Россия, вся как-то против. Но несмотря на то, что Запад плюс Россию, все бомбируют и так далее. Как-то тот религии, то это очень сильно. Это фанатизм. И сил фанатизма, это без предела. И я как-то представляю, что как-то, хотя, правда, это сложно представить, что какое-то царство, калифат или царство, будет проявить там с таким фронтом супер чистота в религиозном плане и будет стать очень богатым. И поэтому, конечно, людей не хотели бы слышать, что пал Вавилон. Надо выйти, народ мой, оттуда. Ну зачем? Зачем, если так супер богатый и так далее? Потому что, как мы все знаем, людей вообще очень даже материалистически. Раз они увидят богатство, особо такое, роскошь, что, ну, вау, это супер, это для меня. И я думаю, что это мы сможем представить. Опять я говорю, что мы только видим, наверное, начало проявления этого картины. В 14 стихе говорится «плодов угодных для души твоей». Это кому адресован? В 14 стихе «все тучное и блистательное удалились от тебя, ты уже не найдешь его». Это кому адресован? Опять я понимаю, что это самый последний как-то евангелизации к Вавилону. Что когда в первом стихе мы читали, что тот ангел явился, и это кричал, это призыв к Вавилону покаяться. И когда мы видим такие страшные дела, которые эти люди, эти фанаты делают, как они убивают столько детей, абсолютно невиновных посторонних людей, как они распяли христианином, думаем, этих людей надо разрушить, и все. Это по-человечески, как мы думаем. А здесь Бог проявил свою милость и благодать, как-то кричая тебе, к этим людьми, давайте, пожалуйста, вот, покайтесь. Я не хочу истребить. И если у него столько есть терпения, даже с такими людьми, тем более тогда с нами. Мы все как-то переживаем о нашей греховности, нашей слабости, что, наверное, Бог как-то уже его терпение со мной уже закончилось. Я не говорю, что мы сможем тогда просто жить в грехе. Нет. Но его терпение с грешниками – это чудесно. Без Библии, короче, это история его терпения с Израилем. Его страшное терпение. Он такой долго терпеливый. И здесь и тоже. Факт того, что он даже обращает внимание на таких людей. Когда мы смотрим, да, по телевизору, по интернету, как этих людей там, в Среднем Востоке, этих фанатов, как они убивают столько-столько людей через мучение, страшно даже мучением. О том, что нельзя даже говорить по-нормальному. Я думал бы так, как все сказали, и в Западе, и в России, Путин правильно, по-моему, сказал, что ну что делать, кроме истребить, кроме разрушить такую систему. Я согласен, абсолютно. Что делать с такими людьми? Это нельзя так делать. Но Бог как-то столько раз здесь проявил возможности для именно, я понимаю, для тех людей покаяться. И просто так, что если Бог имеет столько с нами, с ними терпения, мы не такие, я не говорю, что мы такие молодцы, мы все грешников, но мы как-то согрешаем не из-за того, что это для нас круто, не из-за того, что мы хотим, мы просто слабы, это наша проблема, мы слабы. И вот человек, я имею в виду человечество, мы все слабы. Это не так, что мы такие, которые любят, вот, давай, буду распять тот человек, мучить ему до конца, мучить его детям перед его глазами, и потом я буду ему мучить до смерти. Нет, мы не такие. Я не надеюсь. Мы не такие люди. Мы просто слабые. Я не говорю, что не оправдаю нашу слабость. Но просто скажу так, что если Бог оказал столько терпения такими людьми, и вот мы это читаем. Факт того, что он призывает им постоянно к покаянию, тем более он как-то готов спасать и нам. В 16 стихе: «Горе тебе, великий город, Адёте в Висон и Порфиру». 19 главу, 8 стих. Написано, что наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. А тот страшный блудница, здесь тот город написано, одет в весон. И этот весон, согласно слову Откровения, очередную главу, весон же есть праведность святых. То есть, это безусловно, тот система Вавилона, тот блюдница, это религиозная, какая-то религиозная система. И, опять, я предлагаю, что тот система существует в земле, которую Бог обещал Аврааму, и тот система, мы уже видим проявление этого, тот ислам, век тому назад, или точно 200 лет тому назад, это не было очень значительно религии. А сейчас это уже до фанатизма. И они одеты буквальным образом в весоне. И столько богатства, золота и так далее там. Написано, что Даеш, или это ИГИЛ, исламические государства, они самые богатые террористические организации. Написано тогда, что некоторых людей, опять в 18 стихе, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. Кто этих людей? Они не в Вавилоне. И они стояли и увидели дым от издали. Тех, которые стояли, издали от Содома, это Авраам, это верующих людей. 19. И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая. Я думаю, что, наверное, это какой-то символ покаяния. Что, по крайней мере, кто покаялись бы от всякого этого на самом последний минут. 21. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море. Говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон. Тот символ о том, что большой жернову камень будет брошен в море, Иисус использовал, когда Он предупредил, что если мы будем обижать один из маленьких сей, то есть если мы будем являться какое-то препятствие в духовном пути, один из маленьких, то и мы все такие маленькие, по вере, тогда суд этого человека будет похоже. Он будет брошен в море, как большому чернову. А это именно наказание для весь Вавилону за тот блюдница. Кажется тогда, что даже если человек как-то провел нормальной жизни, но если он был как какой-то камень препятствия, какой-то камень в пути, какой-то маленький человек в Царстве Божьем, допустим, человек начинал ходить на собрание, а ты на него кричал или кричала, вон отсюда, ты не тот человек. И человек поэтому ушел вообще из веры. Это, поскольку я понимаю, обида по-библейскому. Мы обижали бы тот человеку. Мы стали бы камень преткновения для такого человека. И Иисус сказал, что если мы будем такой камень преткновения к человеку, маленьких, в духовном плане, тогда это наша судьба. Но то есть, что мы будем брошены, как большой камень в море. Именно так, как случилось с Вавилоном. Это значило бы, что суд Вавилона, это и то же самое. Суд для тех, которые познали Христа, но получили свое поведение недостойным. То есть, они будут участвовать с миром, своим осуждением. Если тогда мы так любим тот мир и мирской образ жизни, тогда суд этого мира будет для нас. То Павел опять писал к Коринфянам, 11 главу, 1 послание, что если так, то мы будем осужден с миром. То есть суд этого мира будет и наше. Итак, очень важно, что у нас было бы в какой-то мере разделение из-за этого мира. Не значит, что мы лучше, мы не лучше. Но все равно должен быть в духовном плане какое-то разделение. Что я не хочу вот с ними. Я хочу уделяться из этого. Я думаю, что мы все здесь такие. Не говорю, что мы такие чистые и так далее. Но в сердце это видим. Но почему мы здесь? Почему мы здесь? В большинстве, если не все здесь, из-за того, что как-то мы чувствуем не то в этом мире. Тут разделение, вы сделали, я это вижу. Это не значит, что мы такие хорошенькие, что мы такие чистые, что мы без греха. Нет, это не говорится об этом. Это говорится о том, что да, мы видели и поняли тот мир, то, что есть, и это не для нас. И мы хотели как-то уходить из этого. Если Иисус пришел бы сразу в этом зале, сказал бы, ну хорошо, все, я пришел, давай. Кто со мной в моем царстве? Я уверен, что мы все за Иисусом. Мы не будем сказать, да нет, я не хочу, я хочу там, в ночной клубе. Ой, да нет, я уже договорился выпиваться сегодня вечером, Иисус. Да нет, не буду. Ой, слава Богу, что всякая эта ерунда уже закончилась. Спасибо, Иисус. Да, я ухожу из этого с тобой. Итак, и будет. И тех, которые это не хотят, и есть такие, которые принципиально любят миру и любят грешить, и не хотят вообще быть с Иисусами, быть в Его Царстве. Ну хорошо, у них будет такое наказание, так как у Вавилона. Последний стих 24, и в нем, то есть в Вавилоне, найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Опять я не думаю, что есть любой, ну, одна вот система, который раз был на власти на этом планете, который виновен для смерти всех верующих на земле. Но если мы понимаем, всякие то пророчества более как-то ограничены в своем, ну, масштабе и насчет времени. Если мы понимаем, что в самом последние дни будет какой-то великий скорбь именно там, на земле, который Бог обещал Аврааму, тогда понятно, что да, этих людей убили, так как это ИГИЛ, это Даэш, сегодня убивают все тех, которые не будут принять ислам. Они это делают. И опять, это похоже. В нем найдена кровь всех убитых на земле. Если мы понимаем, земля не так, как весь планета. Мы не сможем сказать, что какая-то эта система или какой-то Вавилон, кто это, Вавилон в одном плане, неважно, но мы не сможем сказать, что тот, кавычками, Вавилон как-то виновен для смерти каждого человека на весь Землю, в смысле весь планету. Это как-то нет. А если мы понимаем более ограниченном вот, смысле, что Земля, это тот Земля, который Бог обещал Аврааму, между Эфрат и Египет, как-то более логично. Мы сможем это представить. И особо, если мы понимаем весь книгу, Откровение, как, ну, имея специально контекст исполнения в последние дни, тогда это все как-то логично. Ну, если у кого есть вопросы, то пожалуйста. Ну, конечно, очень много. То, что я сказал, это типа я как-то это, я предполагаю, таком уверенностью не знаю, но я просто предполагаю какие-то возможные интерпретации, я не могу догматически вот стоять на этих вот моментах, но то, что я могу сказать точно, стопроцентно, что нам надо без вопроса отдать наши жизни к Иисусу и к Богу, чтобы быть с Ним. Если вы пока не приняли то решение, пока не приняли крещение во Христе, то обрати ко мне сразу. Вот, у нас там горячей воды есть после ужина.
А холодный?
И холодный, если это надо, точно, да. У нас халаты есть, все есть. Ладно, у кого есть вопросы? Комментарии?
Ты помнишь, вот говорила я вам или нет, я немало жизнь прожила, и только дня три назад увидела, что самые грешники каются, идут на исповедь, это дети. Несовершеннолетние. Ишли на исповедь.
Спасибо.